Итак, мы сегодня продолжаем обсуждать вторую главу 10 песни Шримад Бхагаватам. Вчера мы говорили о многом. Мы говорили о том, как Господь появляется, почему Он появляется, и сегодня мы будем читать дальше, начиная с текста 6. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Бхагаван апи вишватма видитва камсаджам бхаям ядунам ниджанатханам йогамаям самадишат. Чтобы защитить своих преданных слуг, ядовов, от преследований Камсы, Бхагаван, Личность Бога, Высшая Душа, в сердце каждого, Вишватма, отдал Йогамайе следующее распоряжение. Комментарий. Божественный милостящий Бхактиданта Свами Шрила Прабхупада. Слово «Бхагаван апи Вишватма ведитва Камса Джамбаям» объяснено Шрилой Санатной Госвами. «Бхагаван Сваям» — это Кришна. Кришнасту Бхагаван Сваям. Он Вишватма, изначальная сверхдуша в сердце каждого, ибо сверхдуша — его полное проявление. Это подтверждается в Бхагавадгите 13.3. Кшетргням чапимам видхип сарвакшетрашу паратам. Господь Кришна — кшетрагня, сверхдуша всех живых существ. От него берут начало все экспансии Личности Бога. Существуют тысячи полных экспансий Вишну, таких как Санкаршана, Прадюмна, Неруда и Васудева. Но здесь, в материальном мире, Вишватма, сверхдушой всех живых существ, является Кширадакашая Вишну. В Бхагавадгите 18.61 сказано: «Ишварах сарвабуданам гриддеше Арджуна тиштати». Верховный Господь пребывает в сердце каждого живого существа, о Арджуна. На самом деле Вишватма — это полная экспансия Кришны, Вишну-татва. Однако из любви к своим преданным Кришна сам берет на себя роль сверхдуши, чтобы вести их по жизни. Сарвася чахам хридисанвишта матах смритирм гьянам апоханам ча. Итак, Господь отдал приказ своей йога-майе. У Господа много энергии, но изначально это энергия йога-майя, и далее она распространяет себя во многие другие энергии. Но в целом мы можем сказать, майя — это его энергия, в целом. В некоторых писаниях говорится, что у него 9 основных шакти, такие как вимала, уткаршини, гняна, крия, йога-майя, прахви, сатья, ишана и ануграха. В других писаниях говорится, что у него 3 основных — Срибу, Нила. В других писаниях говорится, что у него намного больше энергии, а в целом у него безграничное количество энергии. Но что для нас важно понять в этом? Если обобщать, то обобщая можно сказать, что эти энергии или эти царицы Вайкунтхи, в другом месте сказано их 16, подчинены ему. Для нас это важно. Для нас важно установить тот факт, что Шакти подчинена Шактиману, подчинена Ишваре. И об этом также говорится в первой песне Шримад Бхагаватам, когда Вьяса медитировал на Господа, на абсолютную истину, он должен был описать его во всей его красе, во всех его играх. Он увидел Господа, он увидел Майю, он увидел, что Майя, материальная энергия, его шакти, она прячется сзади. Она не решается предстать перед его лицом. То есть, другими словами, там, где есть Господь, там нет влияния материальной энергии, попросту говоря. Она находится за ним. И она стыдится, как сказано там, не решаясь предстать перед ним. То есть это, что для нас важно, это противоречит концепции шактов. Потому что в Индии, и не только в Индии, есть определенный разряд философов или мистиков, и они утверждают, что шакти властны над Бхагаваном. И это ведет, в свою очередь, к имперсонализму. Потому что это означает, что личность Бога не важна. Личность Бога — это какой-то второстепенный аспект. А первостепенно — это шакти. Шакти — это производная его. Шакти — его энергия, которая выполняет роль его слуги. И таким образом мы видим, что Бога нету, по сути дела. Потому что есть слуга — это шакти, а Бог — это какой-то подчиненный аспект истины. Так считают. В конце концов, все шакты — это имперсоналисты. Они не считают личность Бога чем-то значимым. И есть много разных историй в Пуранах, которые поклоняются, которые читают и которые превозносят шакты. В основном это для людей, которые находятся в гуне невежества. По утверждению Шримана Мадхавачарьи. И в противоречии этим утверждениям, которые представлены в этих историях, где говорится, что шакти властна над Богом или шакти властна над бхактами, Махамая властна над бхактами, иллюзия. В Шримад-Бхагаватам говорится о том, что Господь властен над Майей. Йога-Майя, Махамая — это две стороны одной и той же медали. Это одна и та же личность, которая две ипостаси просто. Господь властен над Майей, и по милости Господа преданный преодолевает влияние Махамаи, но находится под влиянием Йога-Майи. Для того, чтобы участвовать в лилах. То есть наша концепция совершенно другая, не такая, как у шактов. Совершенно другая. Мы принимаем Майю, мы принимаем Пурушу, мы принимаем Бхакти, но у нас совсем другие выводы. В седьмом тексте говорится: «Гача деви враджам бадре гопа гобхир аланкритам рохини васудевасья бхарьясте нанда гокуле аньясча камса самвигна виви Виварешу васантихи». Господь приказал Йога-Майе. Он общался с Йога-Майей, не с Маха-Майей. Потому что речь шла о явлении Господа. Господь, когда он говорит «Атма-Майя, я являюсь под влиянием в оболочке своей Майи», это означает, что он является в оболочке и с соучастием Йога-Майи, прежде всего. И здесь сказано: Господь приказал Йога-Майе, о моя энергия, которая поклоняется весь мир. Правда?
Правда.
Ты одариваешь благодеяниями все живые существа, отправляйся же во Врадж, где живет много пастухов со своими женами, в том дивном краю, где обитает много коров, в доме Махараджи Нанды живет жена Васудевы, Рохини. Там же от страха перед Камсой скрываются и другие жены Васудевы. Иди же туда. Господь приказал Йога-Майе, чтобы она отправлялась во Врадж. И Рохини была женой Васудевы. И видя, что Рохини беременна, Васудева направил ее к Нанди Махараджу, под защиту Нанди Махараджа, своего друга. Потому что он видел, как Хамса убил 6 детей его и Деваки. Преданные задают очень серьезный вопрос часто. Как Рахини стала беременной, если она была во Врадже? Так нет. Она была в Матхуре с Васудевой. Но когда стала беременной, то забеременела тогда, Васудева посадил ее на коня и отправил во Врадже. Так что не переживайте. Не переживайте, все в порядке. Я клянусь, мне раз 5 задавали в разных местах такой вопрос. А как же так? Нравы были другие совсем. Как же это? Нет, все было хорошо, все было честно. То есть Васудева находился не в темнице. Сейчас нам показывают темницу, правильно, в Матхуре? Там решетки. Васудева находился под домашним арестом. Он жил во дворце. Он был царем, он жил во дворце. Он имел общение со своими женами. Просто он жил под домашним арестом. Каждый его шаг наблюдали, и он не мог выйти оттуда. Это не то, что он был в темнице, там, в темноте сидел, его гноили там. Нет. Итак, другие женщины, говорится в этом стихе, Аньяхча, другие жены Васудевы также пребывали в сильном страхе, и они также были отосланы во Врадж, о котором не было известно много. И Господь называет в этом тексте, Йогамау называет ее Бхадре или Сарвамангале, то есть о всеблагоприятное. И он говорит ей так, чтобы мотивировать ее, чтобы она совершила этот акт, то есть он ободряет ее, что как, в принципе, мы должны общаться друг с другом. И он говорит так, чтобы показать, как говорят ачарьи, показать ее квалификацию войти во Врадж, потому что во Врадж не может войти любой и каждый. И материальная энергия не может туда войти. И таким образом, он говорит о ее квалификации, необходимой для того, чтобы отправиться в Гокулу. Может возникнуть вопрос, как же так, во Врадже все под влиянием Йога-Майи? А почему Кришна только сейчас посылает Йога-Майю? Это вечная обитель? Да, это вечная обитель, и она всегда под влиянием Йога-Майи, внутренней энергии Господа. Но до принятия рождения, как дочь Яшоды, она родилась также у Яшоды, Йога-Майя была Пурнамаси. Однако в то время она не была во Врадже. Пурнамаси описывает Джива Госвами следующим образом. Шри Кришна всегда прибегает к помощи своей энергии, Йога-Майи. Во Врадже ее зовут Пурнамаси. Она является великим аскетом. Также говорится Радха Кришна Ганадеша Дипики, говорится, что она является дорогой ученицей Нарады Муни Пурнамаси. По его приказу она, возбужденная любовью к своему божеству, то есть Господу, оставила своего возлюбленного сына Сандипани Муни в городе Аванти. И она отправилась в Гокулу. То есть вначале Йога-Майя была во Врадже только в невоспринимаемом глазом облике. Но она проявляется в двух аспектах, который имеет облик, форму, и также, который не имеет формы, без формы. Так пишет Шрила Джива Госвами Сандарбал. Итак, Йога-Майя существует во Врадже в трех проявлениях. В невоспринимаемой глазом форме, в воспринимаемой глазом форме, как Пурнамаси, и как дочь Яшоды, также она пришла. Итак, Господь говорит, «Самбавами атмамайя, я являюсь под влиянием при помощи своей личной внутренней энергии». И перед Его приходом эта энергия, Йога-Майя, выстраивает абсолютно все совершенным образом и очень естественно, как говорится в шастре Савабавики, Гьяна Балакреча, естественным образом совершенно. Итак, в 8 тексте, для чего... О чем идет речь? Я прочитаю этот текст. Девакья джатхаре гарбхам шешакьям дхама мамакам тат санникришья рохинья ударе санивешая. Господь сказал, В лоне Деваки пребывает мое частичное проявление, наделенное всей полнотой власти. То есть это седьмой ребенок. Шестеро были убиты. Камсе – это седьмой ребенок, который еще не родился. Его зовут Санкаршана или Шеши. Тебе нетрудно перенести его в лоно Рухини. То есть Господь говорит «Дхама Мамакам». Опять мы встречаем это слово «Дхама», очень важное слово. То есть Баладева говорит, он является моей амшей, моим проявлением. И Шеша — его Баладева проявление. Об этом сказано в Шримад-Бхагаватам. То есть Шеша и Баларама — это одна личность, по сути дела. В 65 главе 10 песни Ямуна Деви сказала: «Рама, Рама, Махабахо, Наджанета Викрамам, Ясья и Камшина Видгрита, Джагати Джагатахпате». «О, Рама, Рама, о могучий руки, я ничего не знаю о твоей доблести и славе. Своей частью, своей амшей, шешей, ты удерживаешь землю, Бхумандалу, о Господь Вселенной». То есть Шрила Прабхупада в некоторых местах, в комментариях, он говорит о том, что Господь Баларама проявляется как сила гравитации. Встречали такое, правильно? Есть такое. Что это означает? Шеша, это также Шеша, который является ложем Господа Гарбадакашая Вишну, который лежит на океане Гарбадака, который занимает половину Вселенной. Правильно? Змей Шеша лежит как его ложе, и Господь Гарбадакашая Вишну, из пупка которого вырастает лотос со всеми планетными системами, служит ему ложем. И на своих, говорится, на своих клобуках, на своих капюшонах он удерживает землю, удерживает Бхумандалу. То есть вот этот диск, который выше поверхности океана Гарбадака, диск, который называется Бхумандала, который состоит из концентрических островов или различных двиб и океанов концентрических, и в центре которого находится Джамбудвипа, на котором находится Бхарата-Варша, наше место, где мы находимся. Вот этот диск удерживает Шеша. Шешанага — это та земля, которая описана как Бхумандала в Шримад-Бхагаватам. И история того, каким образом Шеша начал поддерживать эту Бхумандалу, описана в Махабхарате, в Астикапарве. Шеша был рожден первым из змеев. Он был рожден первым из змеев от Кашьяпы и Кадру. Кашьяпа Муни, великий мудрец, от которого от него и от его жен произошли многие живые существа, был Праджапати. И в частности от его супруги Кадру произошли змеи. От другой его супруги Винаты произошел Аруна, колесничий бога солнца, и произошел Гаруда. Мы знаем, кто такой Гаруда. Вахана, носитель Господа Вишну. Огромный орел, огромная птица. И Шеша был рожден первым из змей от Кашьяпы и Кадру. И история... Эта история Шешанаги очень длинная и интересная в Махабхарате. И в Махабхарате говорится, что Вината и Кадру — две жены Кашьяпы Муни, соперничали. И Кадру сказала Винате: давай поспорим, какого цвета хвост у коня у Чехишравы. У Чехишравы — это конь, который явился из океана, когда боги и демоны пахтали этот океан в надежде обрести амриту, нектар бессмертия. И Кадру сказала: давай поспорим. Я говорю, что хвост черный, а Вината сказала: мне кажется, что он белый. Кадру сказала: если он будет черным, то окажется черным, то ты идешь ко мне в услужение, ты будешь моей рабыней, будешь моей служанкой. И хорошо, на этом они согласились. И тогда Кадру сказала своим детям, змеям: вы должны немедленно отправиться, найти коня Ахишраву, вплестись в его хвост и стать черными волосами, волосками в его хвосте, для того, чтобы Вината была моей рабыней. И змеи сказали: ну, мы не хотим, это нечестно, мы не можем так сделать. И тогда Кадру прокляла своих детей. Она сказала: вы сгорите. Сгорите в огне жертвоприношения, которое будет проводить Махараджа Джанамиджая, сын Махараджи Парикшиты, вы знаете. В отместку за то, что Такшака, один из этих змеев, укусил Махараджа Парикшиту и сжег его своим ядом, будучи проклятым мальчиком Шринги. За это Махараджа Джанамиджая, подстрекаемый Утанкой, он провел жертвоприношение змей. Почти все змеи сгорели. Но так или иначе, это дальнейшая история. Но некоторые змеи все-таки отправились к коню Ахишравы, и они вплелись в хвост коня. И когда Кадру и Вината посмотрели на коня, Кадру сказала: ха! У змея черный хвост, теперь ты моя рабыня. И таким образом между Винатой и Кадру была вражда. И... А змеи были прокляты уже, тем не менее. Они должны были сгореть по воле провидения. Значительная часть их, по крайней мере. И таким образом они враждовали, и эта враждебность перенеслась на детей также. Дети, то есть змеи, враждебно относились к Гаруде. Гаруда был очень могущественным. Он был намного более могущественным, чем змеи, чем наги. Но они ненавидели его. И вот Шеша был первым из змеев, но он был необычайно праведен и благочестив. Блистательный, знаменитый Шеша. Следует понимать, что это не змеи, не птицы. Это великие, великие полубоги. И блистательный, знаменитый Шеша оставил свою мать, и он практиковал суровые аскезы, питаясь только лишь воздухом и следуя обетам. Он практиковал в различных святых местах, в Бадрикашами, в Гокарне, в Пушкаре, у подножия Гималаев, и он полностью подчинил себе свою страсть и контролировал свой ум. Господь Брама увидел его, облаченного в лохмотья, то есть он имел тело также человека, а просто изначально его форма была форма змея. Он был облачен в лохмотья, и его плоть фактически высохла полностью, и у него остались лишь кости и кожа от аскез. И Брама обратился к нему, он был обеспокоен, он спросил, ну, потому что такая порода змея, они от природы злобные вообще-то. И если змей совершает аскезу, он может стать очень могущественным, но в отсутствии духовного наполнения этим могуществом он может принести огромное зло Вселенной. И он обратился, Брама обратился к нему и спросил: что ты делаешь? Пусть же благо для миров заполнит твои все мысли, о безгрешный. Ты доставляешь боль всем творениям, всем созданиям своей аскезой, поведая о своих желаниях, что ты хочешь. И Шеша ответил, он сказал ему, что сердца моих братьев, змеев, наполнены коварством и злобой, и я не желаю жить с ними. Милостиво, поэтому позволь мне совершать аскезы и умереть, и оставить это тело вообще. Я не хочу ничего с ними иметь общего, я не хочу иметь родственного тела с ними даже вообще. Потому что они никогда не проявляли добра по отношению к Винате, к своей тете, соответственно, и к ее сыну Гаруде. Гаруда же намного сильнее нас. И, выслушав это, Брама ответил: я знаю характер твоих братьев, но тебе не следует скорбеть. Я очень удовлетворен твоей аскезой. Я тебе дам любое благословение. Пожалуйста, умиротворись, успокойся. И проси у меня, чего желаешь. И Шеша у него ничего не попросил. Он сказал: Я прошу лишь о том, чтобы сердце мое всегда находило отдохновение, прибежище и радость в добродетели и в благословенных аскезах. И Брама тогда сказал: «Я очень удовлетворен тобой, твоим самоотречением и твоей любовью, и я хочу, чтобы ты занялся служением. Ты должен удерживать неустойчивую землю, то есть Бумандалу, со всеми ее горами, лесами, городами и океанами». И тогда Шеша сказал: «Помести эту землю мне на голову». Брама дал ему указание: «Войди под землю, она расступится, войди под землю и удерживай ее там». Так Шеша стал удерживать эту землю. И Брама сказал ему: «Ты олицетворенная Дхарма». Так Шеша стал ложем Гарбхадакшая Вишну. Возникает опять вопрос: является ли Шеша посланцем, сыном Кадру и Кашьяпы, либо он вечно был, потому что мы знаем, что изначально Гарбхадакшая Вишну присутствовал. Но это тот же вопрос, что насколько полубоги и богини являются вечными спутниками в играх Кришны или нет, то, что мы обсуждали вчера. Итак, Шеша является экспансией Баладевы, Баларамы, проявлением его. И он считается Шакти Авеша Аватары, но существует два его аспекта. Один на Вайкунтхе, который не является дживой, который является Господом, самим Господом, не является Шакти Авешей. Важно заметить, что в этой истории всей важно заметить, что Шеша, когда Брама пожелал дать ему любое благословение, не попросил у него какие-то глупости, но он попросил у него служение во благо всем живым существам. Он не хотел ничего иного. Почему? Потому что служение является нашим основным принципом жизненным, на котором зиждется абсолютно все благоприятное. Это является проявлением нашей личности, это наша суть, это наша сварупа, наше служение. И все иные добродетели, которые доступны живому существу, все счастье, которое доступно душе и может сопутствовать ей, содержится в этом процессе служения. И помимо служения никакого счастья не существует для души, бескорыстного служения Господу. Итак, может возникнуть вопрос: как он, Баладева, останется живым, как зародыш, и будет извлечен, когда будет извлечен из утробы Деваки? Господь говорит: «Мамакам Дхама». Он является моей Дхамой. Это не просто зародыш, это его Дхама. То есть Господь так проявляется. Почему перед своим приходом Господь Кришна, своим Бхагаван, послал Шешу в утробу Деваки? Затем он был перенесен в утробу Рохини. Но он мог прийти сразу в утробу Деваки, но он предпочел послать туда Шешу вначале, а потом пришел сам. Для того, чтобы подготовить для себя, как говорят ачарьи, Шеша Аватара вошел туда, подготовить лоно Деваки для того, чтобы Господь мог там жить. То есть Шеша установил себя там, как мы говорим, да, установление божеств. Они приходят по своей воле, но установление божеств. То есть установил себя, Господь говорит, он установил себя как мое ложе и место пребывания. Ачарьи утверждают, что Ананта Шеша является, задумайтесь, он является тем, кто предшествует приходу Господа, проявлению Господа. Он является, первое, формой славы Господа, Яшас. Яша — это слава. местом обитания Господа, Неваса. Он является ложем Господа, Шайя, Гарбадака, Шайи, правильно? Он является сидением Господа, Асаной. Он является зонтом Господа, Чатрой. То есть он является разнообразными атрибутами Господа, которые всегда сопутствуют ему, это вечные его атрибуты. Господь не бесформен, Господь не имперсонален. У Господа есть атрибуты. И из этих всех, эти атрибуты имеют пояснение, но из них всех, может быть, наиболее понятным нам будет то, что он является формой славы Господа. Слава Господа предшествует его явлению, провозглашение славы Господа предшествует его явлению всегда. И он явился в Деваке, чтобы установить все эти атрибуты перед проявлением в ней Господа Шри Кришны. И после этого переместил, как Господь Кришна сказал, он должен быть перемещен, пожалуйста, Йогамая, перемести его в лоно своей, его вечной матери Рахини. Почему также во Вриндаван Шеша должен быть перенесен? Потому что без него во Вриндаване для меня не будет такой сильной радости в лилах. Господь хотел, чтобы у него был брат в лилах. Итак, атрибуты Господа должны быть установлены до его появления. Никто не имеет власть над его атрибутами для начала, потому что они являются самим Господом. Потому что Баларама — это сам Господь, соединенный со служением Господу. Первое проявление Кришны, первое, самое первое — это Он же, сам Господь, но плюс служение Ему. Это знаменательно. Итак, если мы желаем, чтобы Господь проявился в нашей жизни, мы должны молиться о том, чтобы в нашей жизни проявились вначале эти атрибуты Господа. Что это означает? Яшас — его слава. Господь Баларама является провозглашением славы Господа. Яшас, как мы поем, Яшас трисандхьям, правильно? Трижды в день Яша, мы возносим славу духовному учителю. Слава Господа также обозначается словом кирти. Отсюда происходит киртанам. То есть санкиртана, провозглашение его славы, его имени, санкиртана. То есть перед приходом Господа обязательно должна быть санкиртана, не разовая санкиртана, но регулярная санкиртана, ежедневная. Дальше. Господь должен быть проявлен в нашей жизни как место обитания вначале. Мы должны стать местом обитания. Ниваса. Должно быть проявлено ниваса или место обитания. То есть Дхама, опять-таки, это Дхама, Баларама — это Дхама, это среда, это, другими словами, это общество преданных, в котором проявляется Господь. И Он не проявляется по-другому, Он проявляется только таким образом. То есть Дхама должна обязательно быть. Дхама — это не обязательно то, что географически называется Дхамой, потому что можно приехать туда и упасть в Майю, в Махамайю, что мы видели неоднократно, бывает. То есть Дхама — это не просто географическое какое-то место. Это среда обитания, божественная среда. То есть преданные должны жить вместе с преданными. Но это общество преданных. Но не просто географически. Преданные должны жить с преданными, общаясь с ними как с преданными. С их сторонами личности, как с преданной стороной, не с анартхами. То есть, став преданными, мы не избавляемся сразу ото всех анарт. Я, может быть, повторюсь, но я скажу, как говорил Прабхупада, что он говорил на стадии ништхи, он говорит, ну, может быть, 75% анарт исчезает. То есть, 25% еще остается. Это, в принципе, достаточно. Этого достаточно, чтобы с ними пообщаться. То есть, общаясь со стороной анартх, со стороны материальной обусловленности преданных, мы не найдем благоприятной для себя среды обитания, и мы не найдем в анартхах благоприятной среды обитания для Господа. Это не есть Ниваса. Но мы, наоборот, создадим для себя крайне опасную среду, провоцирующую нас на вайшнава апаратхи и падение. То есть нужно быть трезвыми. Признак неофита заключается в том, что он приходит, и он сразу идеализирует все. И для него преданные — это небожители, потому что в книгах он читал, что преданные — это не небожители, что преданные — это проявление всех полубогов, что это великая душа, очень редкая. Это все правда. Но не нужно идеализировать. У преданных могут быть какие-то анархи, которые, несомненно, со временем исчезнут на стадии премы. Можно не сомневаться. Когда придет према, анартх не будет уже. Но пока према не пришла, есть какое-то еще напоминание, налет, какая-то привычка анартх. И не нужно быть идеалистами и бросаться из крайности в крайность, либо все обожествлять, преданные, ой, такие великие, а я такой смиренный перед ними. Но потом, когда мы видим недостатки, мы начинаем возмущаться. То есть очарование, потом разочарование. Итак, лучше не общаться с неблагоприятной стороной преданной, которая будет провоцировать нас на вайшнава апаратхи и падение. То есть надо общаться в каких-то безболезненных, таких простых и понятных процессах, таких как Шраванам Киртанам. Лучше всего. Если мы не можем с преданными общаться на материальном уровне, то лучше не общаться. Вы слышали такое выражение? Говорят, ой, лучше с корми вообще, чем с преданными. Слышали такое, да? Типа делать бизнес там или еще что-то. И в каком-то смысле я скажу, что это хорошо, это правильно. Если мы не можем общаться с преданными гармонично, то лучше не завязываться с ними в материальных каких-то вещах, проектах. Потому что тогда вы начнете совершать оскорбления преданных, если что-то не так. Если что-то не так с мирскими людьми, то вы на них обозлитесь, вы будете с ними враждовать, судиться. Ну, в конце концов, для себя вы найдете пояснение этому. Ну, это же карми, конечно. Но к преданным вы будете приходить, и вы будете припадать к их стопам, понимаете, после вот этого кошмара там в материальном мире. Вы будете приходить в храм, и вы будете... это Вайкунтха. Это реальная Вайкунтха. Вот. Но, то есть, если... Другими словами, если у нас по карме должен быть определенный ад, а он должен быть, то лучше найти его там, за дверями. А здесь тогда у нас будет все хорошо. Потому что если мы, общаясь только здесь, изолируем себя от той среды, а по карме нам положен ад, потому что мы нечисты, то мы находим этот ад здесь, внутри, соприкасаясь с анартхами преданных. И тогда мы разочаровываемся во всем полностью, и мы уходим туда. Но там намного хуже. То есть нужно быть реалистами, трансцендентными реалистами вместе с тем. Не слишком отрываться. Потому что если мы слишком отрываемся, то это тоже, это не реализм, понимаете? Мы не отрицаем материальный мир, мы понимаем его. Итак, следующие атрибуты, какие есть у Господа и какими становится, как проявляется Господь Баларама, Шеша. Он проявляется как ложи, шайя. Гарбадака шайи. Правильно? Сидение, асана, проявляется. Что является ложем и сидением для Господа у нас, в нас? Это наше сердце. Правильно? Господь пребывает в сердце. Сарваси, чагам, гриди, санавишт. Он говорит, я пребываю в сердце живых существ. Никто не может заставить независимого Господа сесть в нечистое место. Однако, если мы очистим свое сердце от анартх, от грязи анартх, ненависти, злобы, стремления к славе, выгоде и признанию, то Господь, несомненно, если это сердце мягкое, как свежесбитое масло. Мы не знаем, каково свежесбитое масло. Мы обычно его никогда не трогали, не пробовали. Но пример очень хорош. Мы знаем, что масло что-то такое твердое из морозилки, знаете, откуда-то из метро. Там. Это масло. Нет. И даже когда оно растопится, оно становится мягким, это не то. Свежесбитое масло, оно вообще неосязаемо практически. Оно имеет форму, но оно настолько мягкое, что оно практически неосязаемо. И оно очень вкусное. Кто ел свежесбитое масло? Джай. Вы меня понимаете. Так вот, Кришна Макханчор, варишка масла, он очень любил свежесбитое масло. И он, несомненно, прельстится, если сердце будет таковым, он захочет там сесть. То есть, о чем идет речь? Это наше сердце, оно должно стать атрибутом Господа, прежде чем Господь проявится в нем. Оно должно стать атрибутом Господа, а Господа рисуют, когда с маслом в руке. Это масло стало атрибутом Господа. Оно участвует как неотъемлемая частица. Он так любил это масло, что он воровал его, представляете? Он воровал у собственной мамы и у других гопи также. Вся Дамодара лила вокруг этого масла, правильно? И его рисуют с маслом в руке. Это его атрибут. Это без масла Кришна — это не Кришна. Правильно? Так вот, наше сердце должно стать этим атрибутом. Оно должно стать таким, как это масло. Другими словами, мы должны понимать, что к чему должно привести наше служение. Мы должны четко представлять, о чем наше служение. Если мы думаем, что служение — это какие-то наши действия, просто, да, может быть. Но к чему оно должно приводить? Оно должно приводить к размягчению сердца. Если оно не приводит к размягчению сердца, если оно приводит к ожесточению сердца, значит, мы не туда движемся, и мы не тем заняты. Сердце должно размягчаться. То есть любое развитие, знание, отречение, наши подвиги во внешнем, так сказать, на внешних фронтах, как мы называем, практическом преданном служении, все это ничто без размягчения сердца. Потому что преданное служение должно привести к размягчению и к любви к Богу. И это размягчение проявляется в смирении, в терпении, во всепрощении, в принятии для начала. Возникает следующий вопрос. Однако, наверное, он уже сегодня не возникнет. Он возникнет завтра, потому что уже 45 минут. Спасибо вам. Шрила Прабхупада ки джай.